Мокрить. Сеногной. Сухие, ведреные, деньки наперечет. А обычно так. С утра жара, рубаха мешает, золото день. А только за грабли взялся и потянуло из сырого угла. Ну и что было делать? Пришлось плотников бросить на сенокос. Но, конечно, все эти помехи и задержки, и плахи, и гвозди, и нынешняя погода — это все больше для районного начальства, для отчетов. А сам-то Лукашин понимал, в чем главная загвоздка. В мужиках. Когда? С какого времени сели топоры у мужиков? А с прошлой осени? С той самой поры, когда в Пекашине, который уже раз до зернышка выгребли хлебные сусеки. И все же, — говорил себе Лукашин, выходя на деревенский угор, — такого еще не бывало. Первый раз плотники не вышли на стройку днем. Орсовский склад у реки. Огромная хоромина под светлых, еще не успевшей почернеть крышей, походил на крепость, окруженную белыми валами, из мешков с мукой, из ящиков со сладостями и чаем, из бочек с рыбой и морянкой. Все это добро было предназначено для рабочих Сотюжского леспромхоза. В Пекашине у него перевалочная база, выстроенная в прошлом году, а колхозникам ни-ни, килограмма не достанется. Ибо у колхозников своя снабженческая сеть, сельпо, а сельповская сеть, известно, всегда пуста. Вот мужики стараются урвать из орсовских богатств хоть малую талику во время выгрузки. Тут уж орс не жмется, щедро платит и натурой, и деньгами. Судя по тому, что под складом не было видно ни одного буксира, разгрузка сегодня всего скорее была закончена. И поостывший немного, Лукашин начал было подумывать, а не повернуть ли ему назад. Мужики сейчас, по случаю завершения работы, наверняка пьяны, а с пьяными мужиками какой разговор? А потом, уж если на то пошло, он не хуже своей многомудрой женушки понимает, из-за чего удрали мужики на выгрузку. Когда... В каком месяце он выдавал колхозникам хлеб? В июне, перед страдой. А сегодня какое у них число? Нет, приказал себе Лукашин, надо все-таки спуститься. А то чего доброго они и завтра удерут. У нынешнего мужика совести хватит. Лукашин не ошибся. Грузчики выпивали. На вольном воздухе, возле костерка. А чтобы огонь не мозолил глаза их женам, те под вечер каждый раз высматривают своих пьяниц с деревенской горы, прикрылись сверху брезентом, сообразили. А у скотного двора два года не могут поставить самого ерундового навесишка. От каждой тучи к кузнице бегают. Ефимка Торгаш, зав перевалочной базой, с ног до головы перепачканной мукой, так сказать, из самого пекла хлебной битвы вышел, заплясал перед Лукашиным, как черт, чует свою вину. И у Михаила Пряслина с Борисом Саловым, молодым парнем из вербованных, которого в прошлом году привела в колхоз с лесопункта доярка Маня и Няхина, совесть заговорила, оба взгляд отвели на реку. Ну, а Петр Житов не смутился. Лихо в упор глянул на председателя своим рыжим, уже хмельным глазом и для полной ясности смачно хлопнул по протезу. «С меня де взятки и гладки!» На остальных можно было не смотреть, что Петр Житов скажет, то и они. Да и какой от них толк вообще? Самое, что ни на есть, нервать. Один кривой, другой хромой, третий еле видит. Даже в лес им ходу нету. Вот и околачиваются в колхозе, пьют, да делают бабам ребятишек. По распоряжению Ефимка для Лукашина быстро раздобыли граненый стакан, поставили ящик из-под конфет. Петр Житов и сам Ефимка сидели на таких ящиках, и пришлось сесть, не будешь же рубить сходу. «Чугаретти, а ты какого хрена? Особое приглашение надо?» Только теперь Лукашин заметил своего шофера, Анатолия Чугаева, прозванного так с нынешней весны. Правда, по первости его окрестили было по созвучию имен Тольятти, и простодушный и простоватый Чугаев, когда ему растолковали, кто такой его знаменитый тезка, от радости был на седьмом небе. Но Петр Житов, человек по местным масштабам, весьма искушенный в политике, сказал: «Не, не пойдет, и рылом не вышел, и автобиография не та». «Ну, тогда пущай хоть Чугаретти, что ли», — предложил Аркадий Яковлев. «А то вознесли человека на колокольню и хряб вниз башкой, а это можно», — милостиво разрешил Петр Житов. Так вот, Чугаретти, которому Лукашин строго-настрого, уезжая в район, наказал день и ночь возить траву на силос, сейчас в своем диковинно-красном берете стоял возле полуторки у ворот склада и искоса воровато, что-то ковыряя сапогом, поглядывал на своего хозяина. В один миг с Лукашина слетели все обручи, которые он с таким трудом набивал на себя, шагая сюда. «Я тебе что говорил, колымить?» «Да ты что, понимаешь, товарищ Лукашин?» — обиженно забухал Ефимка. «Что значит колымить? Должна же быть у советского человека сознательность». «Заткнись со своей сознательностью». «Сознательность? Я сознательностью твоей коров зимой кормить буду, да?» Чугаретти, виновато горбис, начал заводить железной рукояткой мотор грузовика. Но тут уж за обиженного вступилась вся шарага. «Дескать, как же так? Человек и шачил, как проклятый. А тут, выходит, напоследок и душу согреть нельзя. Да 100-граммовка еще в войну прописана нашему брату, самим наркомом прописана». Заступничество товарищей едва не довело чувствительного Чугаретти до слез. Толстые губы у него завздрагивали, а большие коровьи глаза на выкате налились такой тоской и печалью, что, казалось, во всем мире не было сейчас человека несчастнее его. «Ладно», — буркнул Лукашин в сторону покорно выжидающего Чугаретти. — «Заправляйся, да уматывай поскорее, чтоб глаза мои на тебя не смотрели». Выпили. Кто крякнул, кто сплюнул, кто полез ложкой или прямо своей пятерней в котелок со свиной тушенкой. Веревочку-выручалочку бросил Филя Петух, щупленький, услужливый мужичонка, со светлым начесом над бельмастым глазом, но очень цепкий и тягловый, как говорят на пиниге, и страшный бабник. Филя, явно тяготя с молчанием, сказал: «Иван Дмитриевич, а чего это, говорят, у нас опять вредители завелись?» «Какие вредители?» «Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели изничтожить».
«Язык?» Страшно удивился Аркадий Яковлев. «Это как язык?»
«Да-да», — живо подтвердил Игнатий Баев. «Я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял в газете «Правда». «Ну вот», — вздохнул старый караульщик, — «заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали. В этом году академики. Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их сволочей известит не могут? А ты думаешь, всякие Черчилли зря хлеб жуют? Обруби концы и кончай разговорчики!» Вдруг заорал, как под ножом, Ефимка Торгаш и встал. «Ты чего?» — Петр Житов повел своим грозным оком. «Не дать не взять Стенька Разин. Да для пекашинских мужиков он по существу и был Стенькой, потому как умен. Мастер на все руки и характер, каждого под себя подомнет». «Ты чего?» — грозно вопросил Петр Житов. «А то! На моем объекте политику не трожь, ясно? Чтоб никаких разговоров про политику. Мишка, своди-ка его на водные процедуры». Петр Житов вытянул руку в сторону реки. «Можно!» — ответил, усмехаясь, Михаил и с радостью начал расправлять свои широченные плечища. Ефимка, недаром торгашом прозвали, не стал дожидаться, пока Михаил встанет на ноги, да примется за него, а живехонько, с ловкостью фокусника, извлек откуда-то новую бутылку и поставил перед Петром Житовым.
После повторной 100-граммовки всех потянуло на веселье. Караульщик Павел, постукивая березовой деревягой, притащил из своей избушки обшарпанный голубой патефон. Но завести его не удалось. Куда-то запропала ручка. Тогда Петр Житов, скалив свои желтые прокуренные зубы, сказал: «Чугаретти, ты чего притих? Валяй, хаша, про то, как спасал Север в разрезе патриотизма!» «Ты разве не слыхал?» — удивленно спросил Чугаретти и покосился на Лукашина. «Я не слыхал!» — воскликнул Филя Петух. «Разудало, с притопом, исключительно в угоду Петру Житову, потому как в Пикашине все, и старые, и малые, знали про подвиги Чугаретти в минувшей войне». «Давай, давай!» — пожеребячий загготал Петр Житов. «Где ты оказался на 22 июня 1941-го?» Чугаретти вытолкнули вперед. Ефим Каторгаш уступил ему свое место, и Лукашину, дьявол бы их всех забрал, пришлось еще раз выслушать хорошо знакомую небывальщину. «Значит так», — заученно начал Чугаретти, — «на 22 июня 1941-го я оказался не так, чтобы близко от родных мест, но не так, чтобы далеко. На Энском объекте в районе железной дороги Мурманск-Петрозаводск». «В лагере?» — уточнил Филя. «Ну...» — неохотно кивнул Чугаретти. «Все знали, опять же, по рассказам самого Чугаретти, за что он попал за колючую проволоку, за лихачество. За то, что перед войной две машины угробил за год. Одну утопил, переезжая осенью речку по первому еще не окрепшему льду, а другую разнес по пьянке, не понравилась изба, которая не захотела свернуть в сторону. И вот, хотя ни для кого не было тайн в биографии Чугаретти, ему под ухмылки и веселые перегляды товарищей пришлось рассказать и про это. Ну, сидим, значит, у себя, загораем, так что Беломорканал отгрохали, имеем право. Радуемся, одним словом солнышко пригревать стало. А то, что кругом война, немцы да финны на нас прут, мы понятия не имеем. Ладно, сидим, греемся на солнышке, выходной день дали. И вдруг в один прекрасный момент видим, начальство едет. Не наше, не лагерное, а сам командующий Севером генерал Фролов. Вот как. Ну, нас, зэков, понятно, сразу по баракам, не портит картину. «Стой!» — кричит Фролов. «Это нашим-то фараоном. Стой! Так, вашу мать, я с ними говорить буду». «С характером, дядя», — заметил кто-то с усмешкой. Но Чугаретти, только что начавший входить в раж, даже бровью не повел. «Да, сказанул нам Фролов, вывернул и потроха, и мозги наизнанку. Ребята, — говорит, — в доме у нас воры». «Мы глаза на потолок, какие еще воры, когда тут самое-распросамое жилье собралось со всего Советского Союза. Чужие воры, немцы, их выкуривать надо, поскольку внезапно залезли в наш священный огород. Понятно, выходи на рубежи и спасай Россию, поскольку, значит, армия еще не подошла. Но ребятки у нас быстренько шариками крутанули, чего дашь?» «Торговаться, сволочи, да!» — устрашающе заскрежетал зубами Ефим Каторгаш. Он был уже вдребезги пьян, но насчет бдительности не забывал. Сработал моментально. Ефимку быстро успокоили, потому как здесь-то и начинался самый гвоздь рассказа. «Да, чего дашь?» — спрашивают Фролова зэки. Тут Чугаретти даже привстал немного, чтобы с большей впечатляемостью передать решающий разговор генерала с зэками. «А перво-наперво, — говорит Фролов, — дам хлеба и достает вот такой караваище!» «Не худо! — хмыкнул Аркадий Яковлев. «А еще чего?» — еще больше возвысил свой голос Чугаретти. «А еще, — говорит, — дам сало и вот эткую белую кусину достает». Ну и в третий раз спрашивают зэки: «Чего дашь?» И тут Фролов помолчал, да и говорит: «А еще, — говорит, — дам вам, ребята!»